человека просмотрим, что изменилось в человеке после греха, после того, как он изменил направление своей жизни. Есть замечательное изречение Симеона Нового Богослова. Он говорит, человека, каким создал его Бог, не стало больше в мире. Вот это как бы предисловие к нашим рассуждениям о следствии греха. Когда человек пал, то Иоанн Затворник объясняет, то подвергся всестороннему расстройству и сам себе, и своих отношений. Во-первых, извратилось правильное отношение к Богу. Первоначально человек любил Бога и услаждался этим, услаждался общением с Богом. После грехопадения он стал бояться Бога. Очень характерная черта. Теперь Бог представился судьей грозным, который карает за все нарушения, немилосердно. И страх перед Богом у первого человека после греха получил характер эгоистический. То есть он боялся наказания в виде лишения, в виде страданий. Это сказалось, как он отнесся к ближнему своему, к жене. Адам посмотрел на нее, как на средство отвращения от себя наказания. И всю вину свалил на нее. И даже не на нее сваливает вину, а на Бога. Потому что жена, которую ты дал, в результате получается, что виновата. Кто? Он, значит, сложил вину на жену, на Бога ее создавшего, и пытается самооправдать свой поступок перед Богом, чтобы избежать кары, наказания. В этом вот состоит сущность эгоизма. Человек ставит целью только себя, а других считает средством, заботится только о себе. Вследствие эгоистического направления у человека природа, Феофан Затворник говорит, расстроилась. Теперь посмотрим на природу, давайте. Говоря о природе, нужно сказать, что природа сама по себе не изменилась. Остались все те же силы, способности у человека. Дух, душа, тело осталось. Потребности душевные, телесные, духовные все остались. Законы, по которым они должны действовать, тоже остались. Но не туда направилось сознание человеческое и воля. Центром жизни человек поставил себя. Не Бога он теперь ставит, а себя. Вот центр жизни, вот центр, куда он устремляет все свои силы. Потребности удовлетворяются только с этой целью, и это становится целью жизни его. Смысл жизни в том, чтобы доставить все больше удовольствия, больше наслаждения. Отсюда расстройство какое произошло? По составным частям что произошло? Если в первозданном состоянии дух главенствовал, душа подчинялась ему, а тело им обоим, теперь после грехопадения дух заморен, по выражению опять же Феофана Затворника, дух подчиняется душе, а душа подчиняется телу. Дух начинает действовать в качестве служебной силы. Вследствие этого раньше дух управлял потребностями всеми. Теперь, если он стал подчиненной силой, значит, потребности потеряли меру свою. То есть теперь безмерно стал человек удовлетворять своим потребностям. И потерялся закон взаимного отношения, соподчинения. То есть потребности низшие стали претендовать на высшее положение. Получается, что распалась духовная жизнь, все стихии распались. Человек потерял духовную жизнь. Насколько человек удалился от Бога, от источника жизни, настолько он приблизился к смерти. По Писанию, все удаляющие себе от тебе, говорит пророк Давид, погибнут. Вот люди, отдалившись от Бога, сами себя умертвили. И, как говорят святые отцы, в частности Григорий Палама, настоящая смерть наступает тогда, когда душа человеческая разъединяется с Божественной благодатью и сочетается со грехом. Прежде всего, после греха человек умер душой. Читаю вам слова Симеона Нового Богослова. Как тело умирает, когда отделяется от него душа, так и когда от души отделяется Дух Святый, душа умирает. Когда человек согрешил и отделил от себя Дух Святый, тогда человек умер душой, и тело, почувствовав эту смерть, потом стало участником этой смерти. и через 900 лет Адам, лишивший тела. Что значит смерть души? Что происходит с телом, когда оно лишается души? Распадается на части. И душа, она распалась на части. То есть все вот эти силы, потребности, которые были гармонично взаимосвязаны и устремлялись к одному, сейчас распались, и каждая стала действовать самостоятельно. Появилась беспорядочность, вот это вот как бы разложение, да? Распадение. Душа распалась, по выражению Василия Великого, на тысячу частей. У нее стало столько потребностей, что даже не знает бедная, что ей делать. И все кричат, вот, надо вот удовлетворять меня. Читаю вам слова Игнатия Брянчанинова. После грехопадения тотчас явились в теле беспорядочные движения. Движения страстные, движения буйные. Они были неизвестны телу девственному. В опустевший душевный храм ринулись многочисленные толпы, враги с вожженными факелами в руках, растлили боголепие храма, наполнили храм вихрем, пламенем, дымом, смрадом, разнообразными греховными стремлениями. И по частям тоже человек разъединился. Дух, душа и тело тоже разъединились между собой и стали стремиться к автономии, самостоятельной жизни. Именно в этом разложении естества по частям и по потребностям состоит смерть душевной и телесной. После грехопадения душа и тело человека изменилось. Человек почувствовал в себе действие греха. Апостол Павел говорит, что у человека образовался корпус греха, тело греха, есть такое у него выражение, или тело смерти. И душа, и тело стали порочными. Иоанн Златоуст говорит, телом греховным апостол называет не это наше тело, но всю порочность, всю совокупность, корпус пороков естества человечества. И настолько человек поражен грехом, что он просто уже не может действовать так, как действовал первоначально. «Вембо», говорит апостол Павел, «яко не живет во мне сеешь плоти мои доброе, окаяние нас человек. Кто избавит меня от тела смерти сия?» Вот от этого корпуса страстей. «Кто меня избавит?» он говорит. То есть он опытно опознал, и эти слова относятся ко всем людям, от лица всех людей апостол Павел это говорит. Опытно познал, что грех в нем действует, что он умерщвляет его. Со времени преступления Адама, это слова Семенного Богослова, растлились все естественные силы человеческого естества, то есть ум, память, воображение, воля, чувства, которые все совмещаются в трех частях души, мысленно, раздражительно и пожелательно. Растлились, но не уничтожились. Почему человек может умствовать, но не может умствовать правильно? Может желать, но желает несмысленно. Может раздражаться или энергичествовать, есть такое выражение, но раздражаться неразумно. По сей причине все, что он думает и придумывает, что загадывает и предпринимает, к чему сочувствует и от чего отвращается, все это криво, косо и ошибочно. То есть, по его словам, растление души – это есть неправильное функционирование всех сил человеческого естества. И произошло это вследствие смерти души. Таково состояние падшего человека. Но человек доволен своим состоянием. Доволен, ему и дела нет. Душа не чувствует этого. Скажите, мертвец чувствует, когда к нему прикасаются? Чувствует мертвец, что он мертв? Ничего. Мы не чувствуем, что мы убиты, говорит Игнатий Брянчанинов. По общему свойству мертвецов не чувствует своего умершления. Когда человек заболеет телом, тогда он начинает заботиться о уврачевании, о скорейшем возвращении своего здоровья. Но, как правило, когда он заболеет душой или больной душой, то он не стремится быстрее от этого избавиться, от этой болезни, излечиться. Читаю вам слова Семенного Богослова. «Не знает грешник о болезни души своей, не чувствует в настоящей жизни, какое зло причиняют они души. Не зная же и не чувствуя сего, обманывается и полагая, что у него все хорошо, нисколько не беспокоится о здоровье своей души. И что еще? Чем более кто бесчувственен, тем более гордится. будучи же горд, он и мысль допускает, чтобы был болен, и ненавистью отплачивает тому, кто стал бы говорить ему о его болезни, или предлагать врачества. Эта мысль интересна, и действительно она имеет подтверждение. И почему он ненавидит христианство? Я вам уже это говорил. Потому что христианство в лицо заявляет каждому человеку, что он больной и ненормальный, что ему нужно лечиться. А они, конечно, отвечают, потому что тебе надо лечиться. А мне-то не надо лечиться. Я человек здоровый. Человек это звучит гордо. Человек это верх творения. И что вы мне это заявляете? И естественно, чувствуя вот это обвинение, даже не зная христианства, но как бы интуитивно ощущая вот это обвинение, человечество и преследует христианство. Оно не выносит этого обличения. Вот это состояние современного человека, нечувствие своей болезни, отцы так и называют. Состоянием нечувствия. Самое ужасное действие порока состоит в том, это слова Златоуста, что впавшим в него он не дает видеть всю опасность собственной гибели. Напротив, валяясь в грязи, они воображают, будто наслаждаются богоуханием. Потому они и не могут освободиться, а будучи полны червей, гордятся точно украшенными драгоценными камнями. Они даже не желают истребить их, но откармливают и разводят самих себе до тех пор, пока не предадут их червям будущего века. Красиво сказано, да? Это он Златоуст сказал. Беседа на послание к римлянам, беседа 11, страница 613-614. После того, как в природу человеческую вошел закон греха, человек перестал исполнять закон Божий, то есть он уже потерял власть поступать по закону Божию, но сохранил желание. Не еже Бог хочу сие творю, но еже ненавижу, то содеваю. Апостол Павел говорит от лица падшего человечества. То есть понять не могу, что я делаю. Ненавижу, а делаю. Хочу одного, делаю другое. Хвалю закон Божий, то есть одобряю и сердцем, и умом. Яко добр, но все равно делаю противно сему. Выходит, что? Это уже не я делаю, говорит апостол Павел, а кто? Кто-то, кто мной завладел. Кто этот господин? Живы во мне грех. Закон ума, дальше он продолжает, моего, противоюет закон греховный, сущий во удях моих. Интересно, вот здесь тонкости какие. Сущий во удях моих. Что такое уды? Члены. Грех действует в моих членах. То есть он неестественен им, он в них действует, он как бы превзошел к ним. Получается, что это не закон естественный, не закон удов, да, а закон во удях. То есть это закон греха или корпус страстей, тот самый ветхий человек, который и живет в человеке, который стал как бы уже второй его природой, и от которой нужно избавиться. Игнатий Брюнчинов говорит, естество наше заражено грехом, и уже естественно ему рождать из себя противоестественный грех. Естественно, слышите, нашему естеству, зараженному грехом, рождать из себя противоестественный грех. Так естественно недугу, болезни, возбуждать свойственное ему влечение, требованное в страждущем теле, зловредное для здравия телесного. Так естественно земле, подвергшейся проклятию Творца, произрастать из себя левилой. Никто не сеет плевелов, сорняков. Сами собой начинаются растут. Они следствие и выражение болезненности, которая отравлена землян. В беззакониях зачатые, во грехах рожденные, мы уже естественно производим из себя грех. Производим его не потому, чтобы он был естественным в нашей природе, вышедший из рук Творца непорочным, но потому, что он естественен недугу, заразившим природу. Думаю, пояснять не нужно эту мысль. Не нужно, да? Человек больной, ему, естественно, болеет. Правильно? Если человек лежит больной, ему говорят, нормально, что он болеет? Нормально. Больному свойственно болеет. Так, да, свойственно. Это ничего не нормального. Поэтому можно говорить, в этом смысле можно говорить, что ему, естественно, болеть. И все движения, все вполне нормальные, законные, что у него там температура поднимается, все нормально. Естественно. Семен Новый Богослов говорит, что после вкушения отравы греховной, человек заразился этой отравой. Эта отрава проникла во все члены тела, во все силы души, духа, всеми сердечными помышлениями овладела и поразила неудобо познаваемой болезнью, по выражению этого стулаца, которая так велика и так чрезмерна, что подобно никогда не было и никогда не будет. И мысль такой он дальше говорит, болезнь же в естество внедрившаяся, ставшая естественной, неприменяемая как естество. Эти слова приводят нас к той мысли, что если болезнь, которая стала как бы естественной человеку и неприменяемая как естество, если она стала таковой, то значит человеку самостоятельно нельзя избавиться от этой болезни. И действительно человек никак не мог избавиться от нее, пока не вмешалась сила Божья, пока не вмешался Бог, пока он не пришел на землю, не принял это зараженное грехом человеческое естество и не исцелил само себе. Когда он силой Божьей исцелил, в нормальное состояние привел человеческую природу и дал возможность человеку тоже возвратить свое прежнее состояние. То есть дал возможность человеку избавиться от этой болезни, если только человек захочет причаститься его природе, природе божественной, Бога человеческого. А причащается он по-разному. Через таинство церковное, для этого мы церковь установили. Причащается через страдания Христовые, через исповедание Христа, через веру и прочее. То есть силой Божьей до пришествия Христа, до вмешательства этой силы свыше, ни один человек не смог избавиться от ада. Но не нужно думать, что человек решительно умер для добра. Всецелое устремление ко злу свойство только падшим духом, но не человечеству. То есть злым полностью может быть только падший дух, только бесы злы и не имеет в себе ничего доброго. Человек же, в отличие от них, имеет в себе и добро. То есть, нужно так сказать, что бесы полностью злы, и человек отличается от них тем, что зло и добро у него перемешаны. У человека есть влечение к злу и есть влечение к добру. Лучше нужно так сказать, что человек влечется к добру, а иногда влечется ко злу, которое скрывает себя под видом добра. То есть зло, к которому человек стремится, оно, по видимости, кажется добром. И человек не понимает, что это зло стремится к нему. По идее, этот человек стремится к доброму, но он не может увидеть, что это зло. То есть он не может различить, где зло, а где добро. Вот в этом как раз и сказывается то вкушение плода. Когда Адам и Ева вкусили плод в саду райском, то они получили не различение добра и зла, а влечение к добру и злу. Плод, он по видимости был добрым, а внутри в нем заключалось зло. И когда они вкусили, то вот это единение добра и зла, или соединение добра и зла, они получили и свою природу. Теперь у человека уже не может добро действовать отдельно от зла. Послушаем слова святителя Игнатия Брянчанина. С самого рождения своего человек не имеет ни одного дела, ни одного слова, ни одного помышления, ни одного чувствования, ниже на кратчайшую минуту, в которой бы добро было без большей или меньшей примеси зла. Грех настолько стал свойственен человеческой природе, что Писание называет его душой. И отречение от греха – это есть отречение от себя. Господь говорит, кто хочет по мне идти, тот да отвернется себя, да? Тот да погубит душу свою. Если кто хочет быть моим учеником. Вот под этим разумеется грех, или вернее та греховность, которая пристала настолько сильно к душе, что она стала как бы естественным человеку. А если человек настолько пропитан злом, грехом, то естественно он ни одного доброго, Богу угодного дела не может сделать. Угодить Богу не может. Слышите, человек не может своими силами угодить ему. И вот Игнатий Брянчанин, исходя из этой точки зрения, пишет: «В обществе падшего человечества некоторые люди называются добрыми. А так называться неправильно, относительно. Вот там обществе называется добрым тот человек, который делает наименее зла, а злым тот, который делает наименее добра. Впрочем, злой человек может до того преуспеть во зле, что вся деятельность его обращается в непрерывный ряд злодеяний. В точном смысле доброго человека нет. И Слово Божие называет всех людей злыми. Это вы можете посмотреть в Евангелии от Луки, 11 глава, 13 стих. Благ только один Бог. Никто же благ, только один Бог. Так же говорится в Евангелии. То есть праведность человеческая, она относительна. И люди праведные только по отношению друг к другу. А по отношению к Богу они все злые. Вследствие того, что человек осквернился грехом, у него образ Божий нарушился. Подобие исчезло. С исчезновением подобия нарушился образ. Или образ стал непотребным. Образ Божий. Как уничтожилось подобие? Вот через осквернение как раз страстями. Послушайте слова Симеонова Богослова. Как в мертвом теле расположаются черви, так в душе, лишившейся божественной благодати, будто черви расплодились. Зависть, лукавство, ложь, ненависть, вражда, и он перечисляет вот все страсти. Тут довольно много. Все и всякое другое зло Богу ненавистно. Вот, как бы человек, заразившись грехом, начал вот так гнить. Душа вот умерла и стала разлагаться, и завелись нечерви, страсти. Сами силы души, которые составляли образ Божий, мы говорили, образ Божий заключался в силах, например, мыслительной, чувствующей, желательной. Три силы, которые взаимодействуют между собой и которые отражают в себе образ Божий. Вот эти силы, они с нарушением, или эти силы с повреждением, грехом, они расстроились. То есть все эти силы стали между собой препираться. Появился в душе беспорядок. Появилась в душе нечистота. Вот эту беспорядочность, вот эту нечистоту человек должен себе исправить. То есть вернуть первоначальный порядок, первоначальное взаимное действие сил, частей человеческой природы. Все должно быть, как говорит апостол Павел, благообразно и по чину. После грехопадения первое свойство, которое заимствовал человек от дьявола, это было лишение ума, безумие, помрачение ума. Как Симеон Новый Богослов говорит, человек стал слеп, вышел из ума и обессмыслил после греха. То есть буквально можно сказать, что первый сумасшедший это дьявол, который с ума свел не человека. Когда человек позаимствовал вот эту черту от дьявола, это безумие, то дьявол, будучи отцом лжи, сообщил человеку свой грех и как бы смешался с ним. Человек принял в себя сатану и сделался жилищем сатаны. Мы с вами, когда говорили о назначении, эту мысль также упоминали, что человек – это дом, а дом не может быть без жителя. Или Бог живет в этом доме, или дьявол. Пустым не бывает, свято место пусто не бывает. И буквально можно сказать, что дьявол поселился в нем, и человек стал одержимым бесом. Так что мы с вами все одержимы в той или иной степени. Бесноватые, если хотите. Читаю вам слова Симеонова Богослова, который это поясняет. Преподобный Симеон пишет, «А того, будто кто делаем мы зло, нет нас дьявола, и не думай никто, и не говори. По мере зла, какое кто делает, имеет он и беса, или малого, или великого, или многих». И такое выражение «одержим страстями». Да? Мы все находимся в состоянии самообольщения, в состоянии прелести. Нужно из него выходить, а не входить или впадать. Выходить надо. И выходить также из состояния одержимости, то есть выходить из-под власти бесов. Потому что если человек одержим страстью, то он делает это часто против своей воли. Вем, говорит апостол Павел, помните? Вем, что закон добр. Знаю, да, все, но делаю не то, что хочу. Все, человек обессилен, не может делать то, что хочет. И вот по словам Макария Египетского, змей, вошедший в человека, стал при его душе как бы другой душой. И человек, поработивший дьявола, он добровольно отдал ему свою власть, которую имел над миром. И поэтому мы называем кого князем мира? Дьявола. Вот как раз по той причине, что человек отдал ему свою власть. Князь мира, правитель мира, властелин – это дьявол и его слуги. Если образно говорить, то можно сказать, что человек, как Израиль, подпал под власть египтянам, то есть впал в рабство, и из плинф он строит ему там дома, а его бьют надсмотрщики, понуждают делать брение. Вот если духовно растолковать, то по Макар египетского получается, Египет — это состояние падения человеческого, фараон — это сатана, князь мира всего, надсмотрщики — это духи лукавые, а брение плинфа, кирпичи, вот это дела суетные, вещественные, греховные, которые человек делает. Человек, находясь в рабстве, в то же время как бы желает оставаться в этом состоянии. Он не хочет с этим рабством расстаться. Как Симеон Новый Богослов буквально восклицает печально: рабство дьяволу есть некая пристранная вещь, ибо вообрази, каким непонятным образом властвует грех над человеческим естеством. Большая часть этого ни разум не разумеет, ни совесть не ощущает. Понять нельзя, каким образом бывает, что человек находит утеху и веселье в песнях, плясках, шутках, смехах, в играх, забавах, в борьбе и кулачных боях, и во многом другом излишне непотребном, и несмотря на то, что все это очевидно бесполезно и непристойно человеку, не жалеет ни трудов, ни сил, а к тому, что добро и Богу угодно, и не требует никаких иногда трудов, душа у него не лежит, и он тяготится тем, скучает за тем и бежит от того, хотя то никакого не причиняет ему зла, а приносит одно добро. И еще хуже, что иногда человек познает, что действительно это плохо, да, и пытается избавиться, и встречает здесь много трудностей. Оказывается, не так легко от всего этого отстать. Вот в каком печальном состоянии пребывает человеческое естество ныне, после греха. Естество человеческое повредилось. Слова Священного Писания. Помните, проклята земля в делах твоих. Это было сказано Адаму. В печалях снеси тую, вся дни живота твоего. Терния и волчцы произрастит тебе, и снеси траву сильную. В плоти лица твоего снеси траву сильную. По толкованиям святых отцов, под землей разумеется плоть Адама, которая постоянно произрастает страсти, терния. И чтобы добыть что-то доброе, то нужно трудиться в поте лица, добывать хлеб. Исаак Сирин говорит, что доколе человек носит на себе образ Адама, по необходимости носит себе и страсть Адама. То есть терния произрастает у него постоянно. И причем, чтобы терний не было, надо постоянно их убирать, постоянно вырывать. Как только человек перестает это делать, терния начинает расти и зарастает дальше. То есть, когда человек прекращает работать над собой, то это не значит, что больше ничего не будет расти. Не значит, что грех больше не будет произрастать. А значит, что как раз-таки дается воля ему. Вывод такой, что человек должен, если хочет быть добрым, должен постоянно трудиться над собой, над искоренением своих страстей. Постоянно в поте лица своего добывать хлеб. Те добрые дела приобретать, которые дают ему благодать и которые он питается. Через человека, который является венцом творения и возглавителем всяческих, по слову апостола, это проклятие передалось и всему миру. На всю природу распространилось. Земля после преступления также утратила первобытное состояние и преобразилась в состояние, сообразное состояние преступника. Так вот и земля после того, как человек согрешил, также облеклась как в траурную одежду, в тление, в суету, и стала произрастать терния и как бы доставлять человеку трудности, неприятности. Человек должен постоянно трудиться, пребывая в этом своем падшем состоянии, в состоянии изгнания. Земля также расстроилась. И не только земля расстроилась, и не только земля испортилась. Отвергла покорность и тварь одушевленная. То есть животные также вышли из подчинения человеку. И есть интересные мысли, да, у святого Симеона Новобогослова. Святой Симеон Новобогослов, он говорит, что животные, когда увидели его, человека, лишившимся славы, то не узнали его и хотели так тут же напасть на него. Вступили с ним как бы во вражду. И человека спасло, по его словам, лишь то, что Бог сдержал все эти твари со своей силой. И по благоутробию и благости своей не дал им тотчас устремиться против человека. И повелел, чтобы тварь оставалась в подчинении ему. И, соделавшись тленной, служила тленному человеку, для которого создана. То есть, видите, если бы даже как бы Бог и здесь не мешался, да, и защитил человека, то твари бы растерзали его. Потому что они видели первоначально тот образ Божий, который был у Адама, у первого человека. И, видя этот образ Божий, они подчинялись, покорялись ему. Или славу Божию видели. То есть подчинялись ему как Богу. Или через него Богу. А теперь они его не узнали и кинулись на него. Только часть одушевленной твари осталась в подчинении человеку, как памятник грустный о прежнем положении человека, о прежней власти человека. Это те самые домашние животные, которые человеку необходимы, без которых он не может обойтись, или без которых ему трудно было бы жить. Вот, Господь часть животных подчинил человеку, и животные подчинились ему недобровольно, не приучил он их, как говорят дарвинисты. Бог оставил этих животных в подчинении. И то иногда они выходят из подчинения, да? Если человек несправедлив к ним, вот, или по каким-то другим причинам. Остальные животные удалились в леса, в степи, в горы и враждуют до сих пор человека. Вот в таком положении оказался человек после греха. Кругом видит одну вражду. И земля, значит, произрастает тернии ему, и животные враждуют, и тварь не хочет ему подчиняться, даже бездушно. И стихии доставляет ему беспокойство, то дождь пойдет, то град, то снег, то землетрясение начнется, то ветер бурный. Это как бы укоризна ему на его неподобное поведение. Но это еще не так как бы страшно. Хуже всего, что в самом человеке изменилась его природа. Его свойства изменились, стали не такими. Как справедливо говорит пророк Давид, человек в чести сы не разумел. Будучи в чести, будучи в славе, он не разумел этого, не понимал. Приложился с котом несмысленным и уподобился им. То есть не спал с этой славы и уподобился скотам. Он буквально опустился на низшую степень. Это называется состояние ниже естественное. Для человека это состояние неестественное, состояние скотов. Душа, она, получив страсти, приобрела свойства бесовские, мы видели, а тело уподобилось скотам несмысленным. Объединившись таким образом, говорит преподобный Григорий Синаид, силы обеих их составили единое скотоподобное существо, бессмысленное, неразумное, гневу и похоти работное. Вот что в результате получилось. Вспоминайте слова Симеона Новобогослова, с которых мы начали рассматривание. Человека таким, которого создал Бог, не стало больше в мире.